Прочесываем пляж. Джексон повел Дидону совершать традиционный утренний мацион. Когда уходил, Натан спал. Большой пацан, его ведь уже можно оставлять одного. Закону не противоречит, и вообще Джексон зуб дает, что когда вернется, Натан будет дрыхнуть без задних ног. Когда Джексону было 13, он почти расслышал, как Джулия вздыхает заранее, чтобы он дальше не подумал, поэтому сдался, отпустил мысль на волю, и она погрузилась на дно памяти к другим обломкам. Через минутку Джексон вернется домой, вышибет Натана из постельки, накормит завтраком, а потом отвезет и его, и собаку к Джулии. 24 часа свободы. Он швырнул Дидоне мячик легонько и недалеко, так собака не забудет, что она все-таки собака, но и заржавевшие бедренные суставы у нее не заклинит. Дидона неуклюже зарысила прочь, потом вернулась и уронила мячик к его ногам. Весь в слюнях и песке. Джексон мысленно сделал зарубку. Надо купить такую штуковину, чтобы мяч запускать. На пляже в этот час было довольно пустынно. Только Джексон и сборище ранних пташек с питомцами. Друг друга они приветствовали бормотанием «утро» или «хорошее утро», с чем не поспоришь. Собаки выказывали больше воодушевления, обнюхивали друг другу причиндалы, как настоящие ценители. Слава богу, владельцам так не надо. Отсюда виднелся Уитби, 2 мили к югу по берегу, остов аббатства на вершине скалы. Явно отлив. Пляж был чист и поблескивал в утреннем солнце. «Каждое утро обещание», — подумал Джексон и укорил себя за то, что словно открытку вслух зачитал. Нет, не открытку, он эту надпись видел в лавке Пенни Рулькин, в кладезе накрашенной деревянной вывески. У Пенни Рулькин их были горы. Осторожно, дети на свободном выгуле, считай воспоминания о некалории, принцип, который она соблюдала и сама, с такой-то талией, не говоря уж о вездесущем, сохраняй спокойствие и делай дело. Банальный совет, который у Джексона вызывал особо острый разлив желчи. Чуть подальше море что-то оставило на берегу. Дидона окунула лапы в воду, деликатно, точно вдовствующая аристократка в лодочке гребет, и принюхивалась. Вроде рюкзак. Джексон подозвал Дидону, он не любил брошенных рюкзаков, даже если они, судя по виду, заночевали в море. Подошел ближе, и сердце ёкнуло. Рюкзак промок насквозь и потемнел. Но по-прежнему видны были маленькие радуги и единорог. «Блядь», — сказал Джексон Дидоне. Та ответила сочувственным, хоть и непонимающим взглядом. «Я когда-то был полицейским». «Да все так говорят», — ответил дежурный. «Серьезно?» «Что, правда? И какие это все?» Люди, которые заявляются в отдел полиции и уверяют, будто случилось плохое, чем Джексон занимался последние 10 минут, и результата пока не добился. «Я правда был полицейским», — возмутился он. «Служил в полиции Кембриджшира. А теперь я частный детектив, у меня есть лицензия», — прибавил он. И сам счел, что вышло неубедительно. Радужно-единорожий рюкзак он забрал с собой в коттедж и обследовал, пока Натан забрасывал в рот хрустящие ореховые хлопья, словно кочегар, уголь в печи Титаника. Хлопья фигурировали в запретном списке, но где гранола, когда она так нужна? «Матери не говори», — сказал ему Джексон. «Это что такое? Фу, блин!» «Не фу, блин, а просто мокрое». Рюкзак уже подсох. Последний час он болтался на ручке плиты ага. Джексон обзавелся агой. Ага. И ага Джексону по душе. Более мужественный предмет, нежели ему некогда внушали. «Не узнаешь?» «Не-а». «Вчерашняя девочка, которая на эспланаде голосовала». Натан пожал плечами. «Ну, типа, про которую ты думал, что она голосовала?» «Она, да. У нее был точно такой же. Слишком мощное совпадение». В совпадение Джексон не верил. Совпадение — просто объяснение, которое ждет удобного случая, одна из его мантр. А также Накопишь совпадение, получишь вероятность. Это он позаимствовал из старого эпизода «Закона и порядка».
«Как он в море-то угодил?» – озадачился Джексон.
«Без понятия», – ответил Натан. «Даже Дидона включается в разговор охотнее».
«Вот и я», – сказал Джексон, – «но что-то тут нечисто».
Джексон впервые увидел этого единорога в Скарборо, в 20 милях к югу. Течение в такую даль уволокло. Или рюкзак потеряли, либо выбросили за борт где-то поблизости. Ветры и приливы, и течение – двигатели мира, так? А Джексон в них не в зуб ногой.
Девочка с единорожьим рюкзаком. Как эти скандинавские нуары, которых он не читал, ему не нравилось, слишком мрачно и путано, или слишком грустно. Детективы должны быть бодрые и нереалистичные. Хотя, если честно, Джексон теперь не читал почти ничего. Ни в каком жанре. Жизнь слишком коротка, а Netflix слишком хорош. Рюкзак с единорогом никаких подсказок не выдал. Ни кошелька, ни хотя бы расчески или промокшего билета на автобус.
«Отнесу потом в полицию», — сказал Джексон Натану. В округе полицейского отдела не было. Только долина, лес, магазин и череда коттеджей для работников поместья и отпускников, иногда коровы. И некое подобие гостиницы, спрут и сердцевидка. Джексон однажды так себе пообедал с Джулией и Натаном в саду. Запеченная рыба, финиковые пирожные в таком духе. Подавали в специальных керамических плошках. «Из холодильника в микроволновку», — пренебрежительно прокомментировала Джулия, хотя это довольно точно описывало ее собственную кухню. «Окей», — пожал плечами Натан, не заинтересовавшись ни бытием, ни исходом единорожьего рюкзака. У него самого рюкзак был огромный, с громадной галкой Nike. Даже чехол на телефоне с логотипами. Мальчики-подростки жили как рекламные щиты сэндвичи, с ног до головы покрывали себя бесплатной рекламой корпоративных зол. «Куда ушла индивидуальность?» – вопрошал Джексон.
«Ой, завязывай уже со своим отпеванием обреченной юности», – посоветовала Джулия.
«Давай доедай», – сказал Джексон, – «пора ехать».
«Минуту».
«Пора».
«Минуту. Надо еще вот чего».
Он инстил свои хлопья. Нет, вообще-то фотографировал он себя, а хлопья просто попали в кадр. Мальчики-подростки не фотографируют свою еду, это не круто. Так делают все решительно некрутые Гэри и Кёрсти этого мира, щелкают каждое проплывающее перед носом блюдо. Ягненок по-кандагарски в бенгальском кафе на Мэрион Уэй. Под тай с курицей в Чаопхрая. Кёрсти и ее любимый коктейль лаймовый дайкири в Харви Николс. Из дайкири фотограф лучше, чем из Кёрсти. Несколько лет назад Джексон ездил отдохнуть в Южную Африку. Долгая история. И женщина, которая ездила с ним, история еще дольше, называла свой излюбленный дайкири так, что ни один бармен не понимал. С ее густым акцентом выходила «дакери». Женщина эта была закоренелой жительницей региона не с той стороны Пеннин, и над поездкой с первого дня тяготело проклятие. Немалую свою жажду эта женщина утолила, в итоге научившись коммуницировать, произнося «дайкири» правильно, спасибо Джексону, включившему неполиткорректность. Что такое вечер одинокой лесбиянки? Дайк? Кир. Женский суд ему еще долго это припоминал. Сам Джексон в рот бы не взял столь легкомысленное пойло. Односолодовый, без льда, пинта, блэк шип, временами рикар или перно. Кёрсти всю свою еду и все напитки вываливала в закрытый инстаграм-аккаунт в ложной уверенности, что Пенни Рулькин никогда не увидит. Булочки с корицей у Бетти, сад Харлоу Карр, мням, булочки-убийцы, называла их Джулия. «Не бывает ничего личного», — сказал Джексонов помощник Сэм Тиллинг. Юный детектив не только брал на себя занудство наружки, но вдобавок был юным волшебником. Не а-ля Гарри Поттер, хотя, сколь это не прискорбно для его романтической жизни, на Поттера он немного смахивал, а просто в компьютерах шарил, так, как Джексону и не снилось.
«Он же себя в могилу сведет», — сказала Пенни Рулькин, листая фотографии, когда Джексон в прошлый раз заехал в кладезь. кадр попала рука Гэри с обручальным кольцом. Она тянулась к кремовому пирожному. У Гэри сахарный диабет. Второго типа, предположил Джексон. Так человечество и окончит свои дни. В сахарном цунами и висцеральном жире. Но нет, сказала верная супруга. Первый тип. Весь джентльменский набор, каждый день инъекций инсулина, о которых приходилось ему напоминать. Он из тех, кого нужно усыновить, пояснила Пенни. Интересно, а Кёрсти знает? Подчевала бы его булочками с корицей, если б знала. Усыновила бы его? Что-то не верится. «Пошли», — сказал Джексон Натану. «Минуту». «Потому что селфиться — это типа важно», — съязвил Джексон. «Ага, важно». «Ты не можешь навязать ему свои ценности», — сказала Джулия. «Я могу, елки зеленые, попытаться», — подумал Джексон. «Это моя работа — из мальчика сделать мужчину». Надо, пожалуй, сказать спасибо, что Джексон не должен каждое утро со скандалом выпирать сына в школу. И что Натан не залазит в чужие машины, которые потом увозят его в ночь. Джексон установил сыну на телефон GPS-трекер, но если б мог, вставил бы ему чип в загривок. Даже изучил вопрос, но выяснилось, что задачка мудреная. Нужно приемник вживлять и плюс еще громоздкий батарейный блок. Натан, вероятно, не обрадуется. Джексон отконвоировал личный состав до машины. Натана на пассажирское сиденье, Дидону на заднее. Хорошо бы собаку можно было пристегнуть. Дидона сидела очень прямо, точно зоркий второй пилот, что выглядывает опасность, но если резко дать по тормозам, ее катапультируют в ветровое стекло, как булыгу. Пустой единорожий рюкзак Джексон кинул в багажник. Заводя двигатель, спросил Натана: «Музыку включим?» Но тот возопил быстрее, чем успеешь произнести плейлист. «Пап, ну пожалуйста, ты такое унылое говно вечно слушаешь». Сошлись на радио 2. Немалый компромисс со стороны Натана. В Краун-спа в вестибюле, поджидая Джулию, Джексон нагуглил местонахождение ближайшего отдела полиции. «Двое моих любимых людей!» — вскричала Джулия, появившись. Было очень приятно, пока до Джексона не дошло, что это она про Натана и Дидону. «Собаки не люди», — сказал Джексон. «Еще какие люди?» — ответила она. «Хорошие планы на свободный день?» «Охота на единорогов». «Замечательно», — сказала Джулия, и так он понял, что она не слушает. В последнее время Джексон отмечал, что его не слушает все больше народу. «Но вы же можете мне сказать, не пропадали ли девочки за последние сутки?» — упрямо допрашивал он дежурного. «Нет, сэр, я не могу вам сказать», — отвечал тот. На Джексона он даже не смотрел, сидел за столом и подчеркнуто возился с писаниной. «Нет, девочки не пропадали» или «нет, вы не скажете, даже если пропадали». «Именно так». «Что, девочки не пропадали?» «Девочки не пропадали», — вздохнул дежурный. «А теперь вы пойдете расследовать куда-нибудь отсюда подальше?» «И на эспланаде нет камер, которые могли снять, как девочка садится в машину?» «Нет». «Нет записей или нет камер?» «Камеры, они же повсюду. В Великобритании шагу не ступишь, везде все снимают. Красота». «И то, и другое». «И вы не пробьете по базе номер машины?» «Нет, сэр, но уже подумываю задержать вас за то, что впустую тратите мое время». «Ничего не подумываете», — ответил Джексон, — «слишком много писанины». Дежурный, как ни отбивался, рюкзак все же забрал. Пообещал записать в потерянное имущество. «За ним никто не придет», — сказал Джексон. «Тогда, сэр, оставьте свое имя и адрес, и если никто не обратится, через полгода получите назад». Джексон сфотографировал рюкзак еще в коттедже. Он нынче фотографировал все подряд. Вдруг понадобятся улики, никогда ведь не знаешь. И все равно отдавать не хотелось. Рюкзак — единственная осязаемая связь с неуловимой девочкой, а теперь и он растворится где-то во тьме хранилища. Джексон сел в Тойоту и покатил обратно вдоль побережья. «Назад, на ранчо», — прикидывал он, — «звякнуть кое-кому, стребовать старые долги и попросить помощи». Освободившись от музыкальных предрассудков Натана, он полистал свой плейлист и поставил Лори Маккенну. Ему всегда казалось, что Лори поняла бы его меланхолическую жилку. «Увечу тебя», — пела она. «Люди только тем всю жизнь и заняты, нет? Так или иначе». Джексон вздохнул. День не успел особо раскочегариться, но обещал уже меньше прежнего. В лавке Пенни Рулькин для таких обстоятельств подходящей таблички не найти.